студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Привет. Ну что, у нас сводка событий и происшествий регулярная. Начнем вот с чего. Установлена личность подозреваемого по делу о пропаже школьниц в городе Киселевске в Кемеровской области.
По данным одного из телеграм-каналов, это 41-летний Виктор Пастерников. Я надеюсь, его правильно делаю ударение. В общем, это не важно. В целом, мужчина уже ранее отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера». Он освободился 2 года назад, с тех пор не нарушал административный надзор. По версии следствия, предположительно, именно с ним 6 сентября ушли 10-летние девочки Анастасия Феслер и Ульяна Дегтярь. Они были вместе в магазине, потом отправились в сторону гаражей. Больше девочек живыми никто не видел. Тела уже, кстати, найдены. И вот подозреваемый в убийстве 2 школьниц уже начал давать признательные показания и рассказал свою версию произошедшего. Сначала он купил девочкам семечки и газировку, после они пошли кормить голубей. Потом он изнасиловал и задушил обеих девочек и показал уже полицейским место, где, собственно, было совершено преступление. Информацию об этом уже распространяют со ссылкой на правоохранителей уже вот только что. И ведущие российские информагентства, школьницы найдены мертвыми в городе Киселевск. Руководство, личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка были направлены в Киселевск на поиск пропавших школьниц. Также поднимали весь личный состав органов внутренних дел города.
Ты знаешь, я вот видел обсуждение, сейчас ведется в разных соцсетях, должны ли насильники, которые тем более свои деяния в отношении детей совершали после выхода на свободу, если им какой-то срок дали, не пожизненно, а какой-то срок, да, они отсидели, должны ли они всю жизнь оставшуюся носить там наручники, нашейники электронные, да, вот общественность дискутирует, я-то считаю, что, конечно, должны. Есть что добавить еще, Кирилл, по этой теме? Или пока
скорбим, недоумеваем, да, как этого самого человека, который уже сидел
если,
за эти преступления.
Если будет доказано, потому что, ты знаешь, да, когда такие преступления совершают, всегда начинают с тех, кто уже на этом попадался, и, в общем, их именно отрабатывают. Бывает, что это какие-то другие люди совершают, новые, условно говоря.
Но человек уже дает признательные показания, да, так скажем, он все еще в статусе подозреваемого, в России все-таки действует презумпция невиновности. Мы подробности сообщим и, разумеется, в выпусках новостей, которые уходят каждые полчаса.
Разведка Украины пообещала исполнителям диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа вознаграждение. Сумма, не сказать, чтобы значительная,
вот
$2000. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ Российской Федерации.
Да, совершенно верно. Я напомню обстоятельства. 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в Республике Крым произошел подрыв участка газопровода. Ну а спустя некоторое время, а именно 4 сентября, сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Республики Крым, посредник, заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов и непосредственно исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. По указанию одного из руководителей запрещенного Меджлиса, в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. И за совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около $2000, сообщили в ФСБ.
Это на всех, да? Там 5 человек было, я так понимаю.
Получается, да, на непосредственных исполнителей.
Совсем как-то, совсем дешево оценили.
Совсем дешево. Я просто думаю, что деньги кончились. С одной стороны, хочется поиронизировать в украинских вот этих вот спецслужбах, а с другой стороны, это же, конечно же, дичь, угроза. И просто, если спецслужбы Украины занимается вот такой вот дичью, то я тогда просто должен извиниться. Чем они вообще тогда должны заниматься, да? Ну, есть же какие-то, я не знаю, нормы приличия, да, в разведсообществах, да? Но до таких вещей, я так
всякое
полагаю,
бывает,
ни одна разведка, бывает, в общем-то, не опускается. Уважающий себя.
Просто хотелось бы еще заметить, что Вашингтон, госдеп призвал освободить вот этих людей задержанных, да, в том числе господина Джелялова, который является зампредседателем Меджлиса, но мы тоже это обсуждали в эфире, это не совсем официально, потому что Меджлис запрещен, и как бы ну, там никаких не проводится собраний на территории республики, на территории Российской Федерации, да, и поэтому все должности, они неофициальны. Но, тем не менее, это никоим образом не отменяет, так сказать, тяжести содеянного, да, слава богу, без человеческих жертв.
Совершенно верно. Ну и вот уже арестованные по обвинению в подрыве газовой трубы в селе Перевальное под Симферополем Асан и Азиз Ахтемова дали признательные показания. Центр общественных связей ФСБ публикует видео, на котором они рассказывают, как готовили и подрывали как готовили вот этот самый теракт, подрывали трубопровод. Кстати, справедливо говорить, что это теракт?
Ну, это, наверное, диверсия. Мне диверсия, кажется, да? Теракт должен быть направлен на людей, прежде всего. Да, а на объекты скорее диверсия. Да. Но это моя трактовка. Может быть, она не очень юридически
грамотная. Назовем это промышленный теракт.
Ну, диверсия, да.
Промышленный теракт. Диверсия, да. Как угодно. Значит, они рассказывают, что они общались с неким молодым человеком, сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины. Встретился с так называемым Саидом. Вот, собственно, этот молодой человек из спецведомства украинского. В общем, они встречались в одном из заведений общепита, и там этот Саид, в кавычках, рассказал молодому человеку о планах подрыва газовой трубы. После там этот самый еще один товарищ, некто Сергей, показал Ахтемову, как пользоваться взрывным устройством, и, в общем, как нужно, в общем-то, заложить, где, как, и, в общем-то, чтобы пробило трубу. Угу. Следим за новостями.
Следим. Стоимость нефти на уровне 65-75 долларов за баррель комфортно как для производителей, так и для потребителей, считает президент и совладелец Лукойла Вагит Алекперов. Но, собственно, нефть в этом окне и держится, да, там порядка 73 в последнее время. Да,
совершенно верно. 72 с полтиной по Brent, 69 по легкой техасской Light. Но тут вот что важно подчеркнуть из тезисов Вагита Алекперова, которые, собственно, опубликованы в интервью газете «Коммерсант». Высокие цены на нефть несут риски обрушения для рынка, да, то есть, ну, если резкий подъем, то, соответственно, будет обрушение.
Но было застой, и вот результат, да, потом это рухнуло до 30.
И в минус уходило, минус 40 долларов.
Потому что в Штатах.
Негде было складывать. На электронных торгах, давай будем говорить так. Это история прошлого года весны. Ну и когда, соответственно, Алекперов указывает на риски, то к нему, наверное, стоит прислушаться, потому что это президент и совладелец крупнейшего независимого производителя в России, одна из самых эффективных компаний российского нефтегазового сектора, люди, которые, собственно, считают рентабельность, что называется, уже достаточно давно и не безуспешно, скажем так. Так вот, он говорит, что если нефть будет выше 100 долларов за бочку, это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные и малоэффективные проекты. Наверное, он имеет в виду вот эти сланцевые истории в США, прежде всего, которые в этом случае будут вновь и вновь достаточно быстро размораживаться. И, в общем, обрушение рынка, опять же, все это возможно. Отмечая усилия ОПЕК+, топ-менеджер и совладелец, да, соответственно, Лукойла, говорит о том, что участники соглашения нацелены на сохранение текущей цены за счет регулирования объемов. При этом он считает, что это соглашение, как институт регулирования, цитата, создан навсегда. Вот что говорит по этому поводу эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.
Ну, во-первых, 90 тоже неплохо, 90 долларов. То есть не обязательно сейчас такие колоссальные высоты. Дело в том, что сейчас ОПЕК плюс фактически контролирует рынок своими соглашениями. А когда рынок контролируется, то это в первую очередь против резких движений. Если вот сейчас, допустим, к концу года будет 100, то потом будет сильное падение. И кому это нужно? Никому. То есть отчасти я согласен с Алекперовым во многом. Просто не нужно это воспринимать как на всю жизнь. Его слова воспринимать на ближайший год-два. В целом все равно будет рост, будет средняя цена 100 долларов, ну, может быть, года через 3-4.
Ну и что еще сказал Олег Перов относительно текущей деятельности внутри страны, так скажем? Глава «Лукойла» называет нефтяную отрасль перегруженной в части налогов. Реальная налоговая нагрузка «Лукойла» в России в так называемой приведенной цене нефти около 50%.
Слушай, а налоги и акцизы — это разные вещи, да?
Нет, это все вместе.
Все и вместе. Налоги, потому что я слышал, что в цене нефти 65% это акцизы, да, и только процентов 15% это ее себестоимость.
Ну, вот он и говорит.
Цене, вернее, не нефть, а в цене, вот, например, бензина уже, конечного продукта.
Ну, бензин — это производный, соответственно, от нефти, разумеется. Там другой, так сказать, уровень добавленной стоимости и все прочее. Но самое интересное, что Олег Перов указывает на высокое налогообложение. В то же время такой налоговый режим дает возможность формировать и прибыль, и средства для инвестиций. Так что не так уж все плохо, наверное, да?
И бюджет Российской Федерации.
Я просто прекрасно помню кризисную годину, март-апрель прошлого года, когда вот нефть пикировала в области отрицательных значений на электронных торгах в системах ведущих мировых бирж. Тогда же, собственно, и появилось заявление, которое мне вот очень сильно запало в память. Глава Татнефти сказал, что «А мы вообще можем работать в плюс при нефти в 8 долларов за баррель». Так что речь о том, что когда нефть плохо, нефть ушла там ниже 70, вот все, пойдем по миру, дайте нам денег, дайте преференции, все это от лукавого. При 8 долларах Татнефть работает. Хорошо.
При 8, можно я просто, вот, Кирилл, добавлю, что бензин стоит на заправках
по-прежнему.
Для населения, не по-прежнему, он постоянно растет. Ну вот, 95-й бензин стоит 52 рубля. Да?
Приходи на велосипед, Илья Сергеевич.
Постараюсь, у меня он
мы
есть.
Мы подберем тебе достойный.
Не знаю, не знаю, но, может быть, на наших глазах совершается так почти незаметно финансовая революция. Во всяком случае, вот мы говорим о сальвадорском криптоэксперименте. В этой стране небольшой вступил в силу закон, объявляющий биткоин официальным платежным средством наряду с долларом. Это впервые в мире. А может быть, это открывает новый, теперь уже не окно возможностей, а коридор возможностей, огромный для всякой крипты.
Потаенный тоннель возможностей, наверное, да. Но Сальвадор к этому долго и плавно шел. Теперь сообщается, что сальвадорцы получат возможность использовать эту самую валюту для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька. Но это все нюансы. Дело в том, что парламент республики одобрил создание фонда в 150 миллионов долларов для облегчения операций по конвертации электронных денег. Биткоин всему голова, кричат рядовые сальвадорцы. Но громко ли? В этом главный вопрос. Инициатор внедрения криптовалюты в стране 40-летний президент Наиб Букеле. Он уверен в том, что применение биткоина, пусть и не в самой развитой экономики, даже в масштабах Центральной Америки, а чего там говорить? Там были многолетние войны, да, гражданские, при, соответственно, вмешательстве американского контингента и так далее, да. Кровавые войны, что там говорить-то? Но Букеле надеется, что все это поспособствует привлечению иностранных инвестиций и поможет подстегнуть внутреннее потребление. 6 миллиардов долларов – это денежные переводы от работающих за границей соотечественников, указывает Букеле. Теперь, значит, если в биткоинах, то комиссии не будет заманивать, так сказать, гастарбайтеров, так скажем, мигрантов трудовых, если правильно говорить. 200 специальных банкоматов, 50 отделений обслуживания. И у биткоина теперь, знаешь, да, по-сальвадорски происходит некое такое официальное признание. Наряду с долларом, соответственно, будет ходить эта валюта. И ни о какой анонимности речи совершенно не идет. И мы позвонили основателю блокчейн-платформы MyTime Эдуарду Гуриновичу с вопросом, а что, если теперь и другие государства вдруг неожиданно озаботятся, так скажем, приданием биткоину и других, соответственно, криптовалютных расчетных единиц вот такого же государственного статуса. И вот что пояснил господин Гуринович.
К сожалению, или к счастью, особенность криптовалют в том, ну, в частности биткоина, в том, что его эмиссия и обращение никак не контролируются государством, поэтому признание со стороны крупных экономик, ну, это не вопрос ближайших десятилетий. Не жду, что его будут повсеместно признавать. Часть американских штатов, да, готова его признавать как средство для оплаты, но не как полноценную валюту. Вот так вот, как в Сальвадоре полноценную национальную валюту биткоином могут себе позволить только очень маленькие экономики, которые особо ничем не рискуют, потому что у них собственные национальные валюты не имеют никакой ценности, и они ничего не теряют, отказавшись от нее.
В общем, ничего не теряют.
Никакой ценности, да, валюта, собственно, не представляет.
Но это называется попытка...
Но, тем не менее, ей пользуются люди, да, поиграемся, и живут каждый день.
Пойдем во все тяжкие, сказал Букеле, и замутил вот этот проект. А, справочная информация еще коротко. ВВП Сальвадора 5 миллиардов долларов составляет. Это даже не 250. У Сальвадора вообще маленький. В общем-то, ориентирован был изначально на аграрную специфику, да. Ну, сейчас, наверное, на биткоин-специфику. Другое дело, что как теперь вот будут связанные с криминалом люди использовать эту, ну, чуть не сказал, офшорную, да, страну. Ну, вот эту вот возможность сальвадорскую. Другое дело, что сами сальвадорцы, 2/3 населения, не одобряют использование биткоина как официального платежного средства. Они указывают, что, ну, просто не умеют пользоваться криптовалютами. Но Букеле говорит, мы вас научим, мы вот тут поставим банкомат и отделение обслуживания. Не бойтесь, впереди прогресс.
Живет в Сальвадоре 6,5 миллионов человек, половина Москвы. Теперь минутка тревожных новостей. Могут в России возникнуть проблемы с холодильниками, с кондиционерами.
Ты задаешь вопрос.
Дефицит. Задаю, да. Может быть, вырастут цены. Но я на этот вопрос могу ответить, кстати. Да, возьму на себя риск и наглость. Да, вырастут, если будет дефицит. По-другому в России никогда не бывало.
Другое дело, надо разобраться, о чем же,
да,
собственно, пишут СМИ.
Да, о чем пишут СМИ и вообще в чем проблема.
Потому что заголовки — это одно, а суть, о чем в публикациях, это другое. Но речь о том, что очень даже может быть, что подорожают важные компоненты для производства холодильников. Ввоз хладагентов, речь об этом, которые используются при производстве и обслуживании этих гаджетов, да? Ну, гаджеты все-таки. Дисплей есть на холодильнике?
Да, есть, конечно.
Значит,
на современном холодильнике, да.
Так вот, об этом Минэк уведомили в отраслевой ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Значит, специалисты указывают, что с июля этого года для части импортеров стал невозможен ввоз хладагентов и техники, которые их содержат. Дело в том, что была установлена квота фактически на импорт, хотя законодательно это никак не закреплено. И вот эта самая ассоциация РАТЭК просит отраслевого министра господина Решетникова, собственно, сообщить Минприроды, подконтрольный которому Росприроднадзор, собственно, выдает разрешение на импорт. Указать на недопустимость, собственно, введения ограничений на ввоз хладагентов, поскольку на это нет легитимных правовых актов. Ну, то есть, надо писать, наверное, еще и в Минприроды, да, соответственно.
А российских нету, да, я так понимаю, хладагентов и техники, которые содержат.
Получается, нет.
Импортозамещение-то где?
Получается, нет.
Нету.
Ну, вот малоизвестная история, да. Про импортозамещение мы слышали все это время, что, значит, очень хорошо в сельском хозяйстве идет, а с точки зрения комплектующих, оказывается, не очень. А вот как эту историю комментирует специалист, главный редактор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
Речь идет не о дефиците холодильников как таковых, а речь идет о дефиците хладагена, который используется для производства холодильников. Это одна из важных, но все-таки далеко не единственных частей в данном оборудовании. Производители обратили внимание, что в связи с изменением регулирования импорта данной продукции есть риски возникновения соответствующих ограничений в поставках конечной продукции на наш рынок. Поэтому в данном случае все-таки речь не идет о дефиците устройств как таковых, а есть определенные трудности в их производстве.
Маленькое уточнение. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
Я ни в коем разе не буду спорить с экспертом, потому что мнение непререкаемое, уважаемое. Просто мне кажется, что если... Ну, вот он говорит о том, что нет дефицита холодильников или не может возникнуть, а дефицит хладагентов. Но если не хватает одного из ключевых элементов холодильника, да, то холодильника не будет. Правильно я понимаю? Нельзя же без хладагентов. Значит, это может возникнуть дефицит холодильника как результат. Да, поэтому надо к этому быть готовым. Я, знаешь, вот единственное, Кирилл...
Я просто к тому, что участники и эксперты рынка рынка пытается не нагнетать эту историю.
Ну, это понятно.
Мы-то понимаем, что
с холодильником все в порядке.
Без колес машина не поедет, правда?
Не поедет, да. Если не будет дефицит колес, а с машинами дефицит нет. Ну, как это? Я, кстати, раз ты о машинах упомянул, вот на российском автомобильном рынке, не буду останавливаться, два слова, да, там полный беспредел, и цены растут, и дилеры там безумствуют. Но это объясняет в том числе, что не поступают полупроводники, всякие комплектующие с полупроводниками из-за дефицита, связанного с пандемией, с проблемами на мировом рынке.
И логистикой.
Это, да, это одна история. А когда здесь просто какие-то бюрократические препоны или вообще непонятные препоны внутри страны, да, и не поступают хладагенты не из-за их отсутствия на мировом рынке, а из-за внутренних причин, и это может привести к дефициту и росту цен, вот этого я понять, так сказать, не хочу и не могу.
Может быть, нас подталкивают к тому, чтобы мы покупали БУ холодильники, но это... Как по мне, то это совершенно неприемлемо. Я куплю, конечно же, новый, если будет необходимость в этом. Но, не знаю, надо разбираться, конечно, и совершенно верно, что отраслевая ассоциация сигнализирует, а деловые СМИ об этом пишут. Другое дело, что Росприроднадзор, который выдает вот разрешение на вот это все, мне кажется, это чересчур. Мне кажется, здесь Минпромторг должен всем этим заниматься. Ну, конечно, я небольшой специалист на рынке хладагентов, но тем не менее.
А российские кондитеры подсчитали выпадающие доходы. Экспортеры российских кондитерских изделий с октября 2020 по август 2022 года недополучили около 9 миллионов долларов выручки. Вроде немного, а вроде и прилично.
Действительно, для них это оказывается существенно. Ни в коем случае не хочу там ни говорить мало, много. Это, собственно, дальше мы об этом, собственно, поговорим. Это подсчеты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности. Дело в том, что здесь тоже такая, знаешь, пограничная административная история. Пограничная в том смысле, что есть ограничения на продажу в Белоруссии конфет с орбитовым сиропом. По данным ассоциации, на восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может потребоваться 1,5 года. То есть в Белоруссии есть регулятивные, соответственно, моменты, и там российская продукция не может себя чувствовать удобно, так сказать, комфортно на рынке. А там, значит, целый перечень производителей мармелада, кондитерской фабрики, значит, указаны вафли, печенье, суфле, все вот это, значит, которое поставляется в Белоруссию. И, значит, продукция без соответствующей маркировки в Беларуси изымалась из оборота. То есть нужно было бы указать, как рекомендуют власти Беларуси, настоятельно требовать, я бы даже сказал, что при чрезмерном употреблении, где содержится сорбитовый сироп...
Заменитель сахара,
да,
Ярославль.
Все это может оказать слабительное действие. Извините. Вот что говорит на эту тему исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконт» Вячеслав Лашманкин.
Мы сегодня констатируем, что поставки российской кондитерской продукции с этим компонентом на рынок Республики Беларусь возобновились, но пока до полного восстановления тех объемов, в которых осуществлялись поставки раньше, еще очень и очень далеко. Выпадающие объемы экспорта, которые были остановлены по причине разночтений в техническом регламенте, составляют порядка 9 миллионов долларов США. Это очень существенная цифра, и восстановить эти объемы раньше, чем через 1,5 года, вряд ли получится. И действительно считаем, что хорошо кончается.
Еще буквально пару слов относительно российско-белорусской сорбитовой дискуссии. Минск уверяет, что маркировка не нужна, по данным российских производителей, поскольку сироп используется для удержания влаги от позиции российской стороны. А в Беларуси считают, что когда сорбитовым сиропом заменяют сахар, процент его содержания в продукте становится непозволительно высоким, и это, собственно, ведет к расстройству пищеварения.
Да, полезные свойства есть, например, способствуют замещению витаминов группы В, Д, отрицательно ты назвал, в том числе может вызывать аллергические реакции. Седьмое сентября, черная дата в истории не только российского, но и мирового хоккея. 10 лет назад ровно самолет Як-42, который совершал рейс из Ярославля в Минск, потерпел крушение. Там находилась команда «Локомотив», насколько я помню, в полном составе. Да?
В полном составе.
Все они погибли, к сожалению.
Тренеры,
взлетел самолет и тут же...
Тренеры, игроки, администраторы. В общем, «Локомотив» вылетал на матч в Минск против местного «Динамо». Авиалайнер не смог набрать необходимую высоту и разбился, едва покинув взлетку в Тунышне. Из 45 человек, летевших тем рейсом, выжить удалось только одному, инженеру Александру Сизову, все остальные погибли. Сегодня в Ярославле проходят траурные мероприятия. В эти минуты начинается панихида по погибшему в изложении цветков. Уже прошла...
Цветов,
да. И уже прошла служба в Успенском соборе Ярославля, панихида. Там же вечером состоится игра. «Локомотив» сыграет дома с минским «Динамо». И этот матч произойдет впервые в этот самый день, 7 сентября, в момент... когда 10 лет исполняется со дня катастрофы. Удивительные ребята играли за хоккейный клуб «Локомотив». Я помню, что после, соответственно, трагедии все стали узнавать подробности из жизни этих самых ребят. Многие ничего не знали, никто не знал, например, что капитан команды Иван Ткаченко занимался благотворительностью, нигде это не афишировал. После уже люди стали говорить, что Иван, воспитанник ярославского хоккея, жертвовал 10 миллионов детским домам и нуждающимся.
Знаешь, Кирилл, добавлю, вот это и есть настоящая благотворительность, как в Библии сказано, что левая рука не должна знать, что делает правая, это когда ты оказываешь помощь. Вот такая благотворительность особую ценность имеет, хотя любая благотворительность, конечно, нужна. Спасибо большое.
Спасибо.
Илья Харламов и Кирилл Гришин.
Да, как угодно. Значит, они рассказывают, что они общались с неким молодым человеком, сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, встретился с так называемым Саидом, вот, собственно, этот молодой человек из спецведомства украинского. В общем, они встречались в одном из заведений общепита, и там этот Саид, в кавычках, рассказал молодому человеку о планах подрыва газовой трубы. После там этот самый... еще один товарищ, некто Сергей, показал Ахтемову, как пользоваться взрывным устройством и, в общем, как нужно, в общем-то, заложить, где, как и, в общем-то, чтобы пробило трубу. Угу. Следим за новостями.
Следим. Стоимость нефти на уровне 65-75 долларов за баррель. Комфортно как для производителей, так и для потребителей, считает президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Но, собственно, нефть в этом окне и держится, да, там порядка 73 в последнее время. Да,
совершенно верно. 72 с полтиной, ну, по, да, бренд, 69 по легкой техасской лайт. Но тут, да, вот что важно подчеркнуть из тезисов Вагита Алекперова, которые, собственно, опубликованы в интервью газете «Коммерсант». Высокие цены на нефть несут риски обрушения для рынка, да, то есть, ну, если резкий подъем, то, соответственно, будет обрушение.
Но было застой, и вот результат, да, потом это рухнуло до 30.
И в минус уходило, минус 40 долларов.
Потому что в Штатах.
Негде было складывать. На электронных торгах, давай будем говорить так. Это история прошлого года, весны. Ну и когда, соответственно, Алекперов указывает на риски, то к нему, наверное, стоит прислушаться, потому что это президент и совладелец крупнейшего независимого производителя в России, одна из самых эффективных компаний российского нефтегазового сектора, люди, которые, собственно, считают рентабельность, что называется, уже достаточно давно и не безуспешно, скажем так. Так вот, он говорит, что если нефть будет выше 100 долларов за бочку, это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные и малоэффективные проекты. Наверное, он имеет в виду вот эти сланцевые истории в США, прежде всего, которые... в этом случае будут вновь и вновь достаточно быстро размораживаться. И, в общем, обрушение рынка, опять же, все это возможно. Отмечая усилия ОПЕК+, топ-менеджер и совладелец, да, соответственно, «Лукойла», говорит о том, что участники соглашения нацелены на сохранение текущей цены за счет регулирования объемов. При этом он считает, что это соглашение, как институт регулирования, цитата, «создан навсегда». Вот что говорит по этому поводу эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.
Ну, во-первых, 90 тоже неплохо, 90 долларов. То есть не обязательно сейчас такие колоссальные высоты. Дело в том, что сейчас ОПЕК+ фактически контролирует рынок своими соглашениями. А когда рынок контролируется, то это в первую очередь против резких движений. Если вот сейчас, допустим, к концу года будет 100, то потом будет сильное падение. И кому это нужно? Никому. То есть отчасти я согласен с Олег Первым во многом. Просто не нужно это воспринимать как на всю жизнь. Его слова воспринимать на ближайший год-два. В целом все равно будет рост, будет средняя цена 100 долларов, ну, может быть, года через 3-4.
Ну и что еще сказал Олег Перов относительно текущей деятельности внутри страны, так скажем? Глава «Лукойла» называет нефтяную отрасль перегруженной в части налогов. Реальная налоговая нагрузка «Лукойла» в России в так называемой приведенной цене нефти около 50%.
Слушай, а налоги и акцизы — это разные вещи, да?
Нет, это все вместе.
Все и вместе. Налоги, потому что акцизы... я слышал, что в цене нефти 65% это акцизы, да, и только процентов 15% это ее себестоимость.
Ну вот он и говорит.
Вернее, не нефть, а в цене, вот, например, бензина уже, конечного продукта.
Ну, бензин — это производный, соответственно,
да, да, понятно,
нефти, разумеется. Там другой, так сказать, уровень добавленной стоимости и все прочее. Но самое интересное, что Олег Перов указывает на высокое налогообложение. В то же время такой налоговый режим дает возможность формировать и прибыль, и средства для инвестиций. Так что не так уж все плохо, наверное, да?
И бюджет Российской Федерации.
Я просто прекрасно помню кризисную годину, март-апрель прошлого года, когда вот нефть пикировала в области отрицательных значений на электронных торгах в системах ведущих мировых бирж. Тогда же, собственно, и появилось заявление, которое мне вот очень сильно запало в память. Глава Татнефти сказал, что а мы вообще можем работать в плюс при нефти в 8 долларов за баррель. Так что речь о том, что когда нефть плохо, нефть ушла там ниже 70, вот все, пойдем по миру, дайте нам денег, дайте преференции, все это от лукавого. При 8 долларах Татнефть работает. Хорошо.
При 8, можно я просто, вот, Кирилл, добавлю, что бензин стоит на заправках
по-прежнему,
для населения, не по-прежнему, он постоянно растет, ну вот 95-й бензин стоит 52 рубля. Да?
Приходи на велосипед, Илья Сергеевич.
Постараюсь, у меня он
мы
есть.
Мы подберем тебе достойный.
Не знаю, не знаю, но, может быть, на наших глазах совершается так почти незаметно финансовая революция. Во всяком случае, вот мы говорим о сальвадорском криптоэксперименте. В этой стране небольшой вступил в силу закон, объявляющий биткоин официальным платежным средством наряду с долларом. Это впервые в мире. А может быть, это открывает новый, теперь уже не окно возможностей, а коридор возможностей, огромный для всякой крипты.
Потаенный тоннель возможностей, наверное, да. Но Сальвадор к этому долго и плавно шел. Теперь сообщается, что сальвадорцы получат возможность использовать эту самую валюту для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька, но это все нюансы. Дело в том, что парламент республики одобрил создание фонда в 150 миллионов долларов для облегчения операций по конвертации электронных денег. Биткоин всему голова, кричат рядовые сальвадорцы. Но громко ли? В этом главный вопрос. Инициатор внедрения криптовалюты в стране 40-летний президент Наиб Букеле. Он уверен в том, что применение биткоина, пусть и не в самой развитой экономике, даже в масштабах Центральной Америки, а чего там говорить? Там были многолетние войны, да, гражданские, при, соответственно, вмешательстве американского контингента и так далее, да. Кровавые войны, что там говорить-то? Но Букеле надеется, что все это поспособствует привлечению иностранных инвестиций и поможет подстегнуть внутреннее потребление. 6 миллиардов долларов – это денежные переводы от работающих за границей соотечественников, указывает Букеле. Теперь, значит, если в биткоинах, то комиссии не будет заманивать, так сказать, гастарбайтеров, так скажем, мигрантов трудовых, если правильно говорить. 200 специальных банкоматов, 50 отделений обслуживания. И у биткоина теперь, знаешь, да, по-сальвадорски происходит некое такое официальное признание. Наряду с долларом, соответственно, будет ходить эта валюта. И ни о какой... анонимности речи совершенно не идет. И мы позвонили основателю блокчейн-платформы MyTime Эдуарду Гуриновичу с вопросом, а что, если теперь и другие государства вдруг неожиданно озаботятся, так скажем, приданием биткоину и других, соответственно, криптовалютных расчетных единиц вот такого же государственного статуса. И вот что пояснил господин Гуринович.
К сожалению или к счастью, особенность криптовалют в том, ну, в частности биткоина, в том, что его эмиссия и обращение никак не контролируются государством, поэтому признание со стороны крупных экономик, ну, это не вопрос ближайших десятилетий. Не жду, что его будут повсеместно признавать. Часть американских штатов, да, готова его признавать как средство для оплаты, но не как полноценную валюту. Вот так вот, как в Сальвадоре полноценную национальную валюту биткоином могут себе позволить только очень маленькие экономики, которые особо ничем не рискуют, потому что у них собственные национальные валюты не имеют никакой ценности, и они ничего не теряют, отказавшись от нее.
В общем, никакой ничего не теряют.
Никакой ценности, да, валюта, собственно, не представляет.
Но это называется попытка...
Но, тем не менее, ей пользуются люди, да, поиграемся, и живут каждый день.
Пойдем во все тяжкие, сказал Букеле, и замутил вот этот проект. А, справочная информация еще коротко. ВВП Сальвадора 5 миллиардов долларов составляет, это даже не 250, у Сальвадора вообще маленький, в общем-то, ориентирован был изначально на аграрную специфику, да, ну, сейчас, наверное, на биткоин-специфику. Другое дело, что как теперь вот будут связанные с криминалом люди использовать эту, ну, чуть не сказал, офшорную, да, страну. Ну, вот эта вот возможность сальвадорскую. Другое дело, что сами сальвадорцы, 2/3 населения, не одобряют использование биткоина как официального платежного средства. Они указывают, что, ну, просто не умеют пользоваться криптовалютами. Но Букеле говорит, мы вас научим, мы вот тут поставим банкомат и отделение обслуживания. Не бойтесь, впереди прогресс.
Живет в Сальвадоре 6,5 миллионов человек, половина Москвы. Теперь минутка тревожных новостей. Могут в России возникнуть проблемы с холодильниками, с кондиционерами.
Ты задаешь вопрос.
Дефицит. Задаю, да. Может быть, вырастут цены. Но я на этот вопрос могу ответить, кстати. Да, возьму на себя риск и наглость. Да, вырастут, если будет дефицит. По-другому в России никогда не бывало.
Другое дело, надо разобраться, о чем же,
да,
собственно,
о
пишут СМИ.
Да, о чем пишут СМИ и вообще в чем проблема.
Потому что заголовки — это одно, а суть, о чем в публикациях, это другое. Но речь о том, что очень даже может быть, что подорожают важные компоненты для производства холодильников. Ввоз хладагентов, речь об этом, которые используются при производстве и обслуживании этих гаджетов, да? Ну, гаджеты все-таки. Дисплей есть на холодильнике?
Да, есть, конечно.
Значит,
на современных холодильниках, да.
Так вот, об этом Минэк уведомили в отраслевой ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Значит, специалисты указывают, что с июля этого года для части импортеров стал невозможен ввоз хладагентов и техники, которые их содержат. Дело в том, что была установлена квота фактически на импорт, хотя законодательно это никак не закреплено. И вот эта самая ассоциация РАТЭК просит отраслевого министра, господина Решетникова, собственно, сообщить Минприроды, подконтрольный которому Росприроднадзор, собственно, выдает разрешение на импорт. Указать на недопустимость, собственно, введения ограничений на ввоз хладагентов, поскольку на это нет легитимных правовых актов. Ну, то есть, надо писать, наверное, еще и в Минприроды, да, соответственно.
А российских нету, да, я так понимаю, хладагентов и техники, которые содержат.
Получается, нет.
Импортозамещение-то где?
Получается, нет.
Нету.
Ну, вот малоизвестная история, да. Про импортозамещение мы слышали все это время, что, значит, очень хорошо в сельском хозяйстве идет, а с точки зрения комплектующих, оказывается, не очень. А вот как эту историю комментирует специалист, главный редактор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
Речь идет не о дефиците холодильников как таковых, а речь идет о дефиците хладагена, который используется для производства холодильников. Это одна из важных, но все-таки далеко не единственных частей в данном оборудовании. Производители обратили внимание, что в связи с изменением регулирования импорта данной продукции есть риски возникновения соответствующих ограничений в поставках конечной продукции на наш рынок. Поэтому в данном случае все-таки речь не идет о дефиците устройств как таковых, а есть определенные трудности в их производстве.
Маленькое уточнение. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков
Я ни в коем разе не буду спорить с экспертом, потому что мнение непререкаемое и уважаемое. Просто мне кажется, что если... Ну, вот он говорит о том, что нет дефицита холодильников или не может возникнуть, а дефицит холодоагентов. Но если не хватает одного из ключевых элементов холодильника, да, то холодильника не будет. Правильно я понимаю? Нельзя же без холодоагента. Значит, это может возникнуть дефицит холодильника как результат. Да, поэтому надо к этому быть готовым. Я, знаешь, вот единственное, Кирилл...
Я просто к тому, что участники и эксперты рынка пытаются не нагнетать эту историю.
Ну, это понятно.
Но мы-то понимаем, что
с холодильником все в порядке.
Без колес машина не поедет.
Не поедет, да. Если так не будет дефицит колес, а с машинами дефицит нет. Ну, как это? Я, кстати, раз ты о машинах упомянул, вот на российском автомобильном рынке не буду останавливаться. Два слова, да, там полный беспредел, и цены растут, и дилеры там безумствуют. Но это объясняется в том числе, что не поступают полупроводники, всякие комплектующие с полупроводниками из-за дефицита, связанного с пандемией, с проблемами вот на мировом рынке.
И логистикой.
Да, это одна история. А когда здесь просто какие-то бюрократические препоны или вообще непонятные препоны внутри страны, да, и не поступают холодоагенты не из-за их отсутствия на мировом рынке, а из-за внутренних причин, и это может привести к дефициту и росту цен, вот этого я понять, так сказать, не хочу и не могу.
Может быть, нас подталкивают к тому, чтобы мы покупали БУ холодильники, но это, как по мне, то это совершенно неприемлемо. Я куплю, конечно же, новый, если будет необходимость в этом. Но, не знаю, надо разбираться, конечно, и совершенно верно, что отраслевая ассоциация сигнализирует, а деловые СМИ об этом пишут. Другое дело, что Росприроднадзор, который выдает вот разрешение на вот это все, мне кажется, это чересчур. Мне кажется, здесь Минпромторг должен всем этим заниматься. Ну, конечно, я небольшой специалист на рынке холодоагентов, но тем не менее.
А российские кондитеры подсчитали выпадающие доходы. Экспортеры российских кондитерских изделий с октября 2020 по август 2022 года недополучили около 9 миллионов долларов выручки. Вроде немного, а вроде и прилично.
Действительно, для них это оказывается существенно. Ни в коем случае не хочу там ни говорить мало, много. Это, собственно, дальше мы об этом, собственно, поговорим. Это подсчеты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности. Дело в том, что здесь тоже такая, знаешь, пограничная административная история. Пограничная в том смысле, что есть ограничения на продажу в Беларуси конфет с орбитовым сиропом. По данным ассоциации, на восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может потребоваться 1,5 года. То есть в Беларуси есть регулятивные, соответственно, моменты, и там российская продукция не может себя чувствовать удобно, так сказать, комфортно на рынке. А там, значит, целый перечень производителей мармелада, кондитерской фабрики, значит, указаны вафли, печенье, суфле, все вот это, значит, которое поставляется в Белоруссию. И, значит, продукция без соответствующей маркировки в Беларуси изымалась из оборота. То есть нужно было бы указать, как рекомендуют власти Беларуси, настоятельно требует, я бы даже сказал, что при чрезмерном употреблении, где содержится сорбитовый сироп...
Заменитель сахара,
да,
Ярославль.
Все это может оказать слабительное действие. Извините. Вот что говорит на эту тему исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконт» Вячеслав Лашманкин.
Мы сегодня констатируем, что поставки российской кондитерской продукции с этим компонентом на рынок Республики Беларусь возобновились. Но пока до полного восстановления тех объемов, в которых осуществлялись поставки раньше, еще очень и очень далеко. Выпадающие объемы экспорта, которые были остановлены по причине разночтений в техническом регламенте, составляют порядка 9 миллионов долларов США. Это очень существенная цифра, и восстановить эти объемы раньше, чем через 1,5 года, вряд ли получится. И действительно считаем, что хорошо кончается.
И еще буквально пару слов относительно российско-белорусской сорбитовой дискуссии. Минск уверяет, что маркировка не нужна, по данным российских производителей, поскольку сироп используется для удержания влаги от позиции российской стороны. А в Беларуси считают, что когда сорбитовым сиропом заменяют сахар, процент его содержания в продукте становится непозволительно высоким, и это, собственно, ведет к расстройству пищеварения.
Да, полезные свойства есть, например, способствуют замещению витаминов группы В, Д, отрицательно ты назвал, в том числе может вызывать аллергические реакции. 7 сентября, черная дата в истории не только российского, но и мирового хоккея. 10 лет назад ровно самолет Як-42, который совершал рейс из Ярославля в Минск, потерпел крушение. Там находилась команда «Локомотив», насколько я помню, в полном составе. Да?
В полном составе.
Все они погибли, к сожалению.
Тренеры,
взлетел самолет и тут же...
Тренеры, игроки, администраторы. В общем, «Локомотив» вылетал на матч в Минск против местного «Динамо». Авиалайнер не смог набрать необходимую высоту и разбился, едва покинув взлетку в Тунышне. Из 45 человек, летевших тем рейсом, выжить удалось только одному, инженеру Александру Сизову, все остальные погибли. Сегодня в Ярославле проходят траурные мероприятия. В эти минуты начинается панихида по погибшему в изложении цветков. Уже прошла...
Цветов, да.
Цветов, да. И уже прошла служба в Успенском соборе Ярославля, панихида. Там же вечером состоится игра. «Локомотив» сыграет дома с минским «Динамо». И этот матч произойдет впервые в этот самый день, 7 сентября, в момент, когда 10 лет исполняется со дня катастрофы. Удивительные ребята играли за хоккейный клуб «Локомотив». Я помню, что после, соответственно, трагедии все стали узнавать подробности из жизни этих самых ребят. Многие ничего не знали, никто не знал, например, что капитан команды Иван Ткаченко занимался благотворительностью, нигде это не афишировал. После уже люди стали говорить, что Иван, воспитанник ярославского хоккея, жертвовал 10 миллионов детским домам и нуждающимся.
Знаешь, Кирилл, добавлю, вот это и есть настоящая благотворительность, как в Библии сказано, что левая рука не должна знать, что делает правая, это когда ты оказываешь помощь. Вот такая благотворительность особую ценность имеет. Хотя любая благотворительность, конечно, нужна. Спасибо большое.
Спасибо.
Илья Харламов и Кирилл Гришин.